Гуру Упасана, Пада Намаскар – это форма гуру-йоги. Как еще можно выполнять гуру-йогу? Когда сидите в медитации или просто представляете форму гуру, нераздельную с сияющей лучезарной формой Дататреи, над теменем, над макушкой. Когда ходите над правым плечом. Когда лежите в центре груди, в сердце. Когда едите и пьете в горле. И вот эту форму следует воспринимать как опору для молитв. Ну, это и есть обычная форма древоприбежища. Как святыню для ментального поклонения. Как глубинную природу чистого света, собственного осознавания. И как поле для накопления заслуг и мудрости. В гуру-йоге мы не разделяем гуру и иштадевату, представляя гуру в форме иштадеваты нераздельной. И в конечном счете эта форма должна быть узнана как ваша собственная природа. Не как нечто внешнее. Это форма гуру-йоги. Паладева Шива Стотравали. Гимн третий. Дар любви.
Дар любви. Поклонение чудесному Шамбу, кто, превосходя две формы, реальную и нереальную, всего, что существует, образует третью форму. В этом тройственном мире зависимости. Только те свободны, включая богов и мудрецов, кто проистекает из твоей свободы. Они наслаждаются совершенным счастьем, те, кто имеет несравненный эликсир против несчастья мира, память, что все мироздание выложено твоей формой.
Так, универсальный эликсир против всех несчастий мира – это переживание исконно чистого света недвойственного сознавания, прабхасвара, чистый свет, ясный свет, озаряющая природа исконного сознавания. Прабхасвара – это природа Шивы. Шива – это тот, кто господствует над всем и над кем никто не может господствовать. Таково определение Шивы. Слог «ши» означает «неприходящее блаженство» и указывает на Пурушу, Ишвару. «Ва» означает «шакти». То есть Шива – это дух, безграничный божественный разум, Пуруша – полный вечного блаженства и силы. А мы, дживы, пребываем в майя-чакре. Майя-чакра или майя-сансара-чакра – круговорот душ. Это периферическая энергия Шивы. над которой он также властен и которая создается для развития душ. Мы живем по определенным законам внутри огромного гигантского тела Шивы, в котором очень много энергии. Мы не самозависимые, поскольку Джива зависит от Шивы. Шива самозависимый, сватантрия. Только Шива обладает самозависимостью, все остальные не обладают самозависимостью. Как бы человек ни был силен, умен, властен, богат, это можно легко проверить. Например, если кто-то поднимется на высоту 10 тысяч метров без кислородной маски, сразу будет понятно. Ограничение. Или если человек опустится под воду, через 2 минуты он резко почувствует, что он не самозависимый. Или если кто-то не поест 3 дня или в туалет не сходит. Мы зависим от множества условий, параметров. Температура тела, гемоглобин, уровень сахара, лейкоцитов, лимфоцитов крови, качество вдыхаемого воздуха, атмосферное давление, астральное влияние, уровень праны, сила тяжести, радиация солнечная. Все это разные условия, в которых мы являемся зависимыми. В некоторых вещах мы зависимы от грубой материальной природы, прокрити, от ее 5 элементов. На более тонких уровнях зависим от кончук. Кончуки тоже нас хорошо ограничивают. То есть кончуки – это те же самые энергии Шивы, это чистые, святые энергии Шивы, исходящие из высших татв – джняна, шакти, ичха, шакти, крия, шакти – но которые отразились в майя-татве. А майя-татва словно покров. Как небольшая пленка рефлексии, как небольшая пелена на чистом сознании. И когда они отражаются, они уже становятся чем-то другим. И кончуки, например, кала-кончука. Кала. Кала-кончука означает, я могу делать что-то, но до определенных масштабов, а дальше не могу делать. Например, мы можем вот сидеть на сатсанге час. В принципе, нормально. 2. Ну, можно потерпеть еще. 3. Трудновато. 4. Очень трудно. 5, 6, 7. Невыносимо. А за 7 часами начинается... Невероятно невыносимо. И дальше там 7 суток, 30 суток. Непрерывно, так? То есть мы можем делать что-то, но ограничено. Все это кала-кончука – ограничение в действии. Это значит, вселенская крия-шакти-шивы, отразившись в нас, ограничивает нас как способность действовать. Айшвария, всемогущество Бога в нас уже ограничено. Есть другая кончука, видья кончука, ограниченность знания. Всевидение от джняна шакти, отразившись в майя татве, уже ограничивает. Мы знаем немножко. Например, мы не видели большой взрыв, как образовалась Вселенная. Не понимаем генетику тела. Ну, очень много знаний, которые нам недоступны, даже мирских знаний. Например, даже простое. Кто знает, как извлечь корень из квадратного уравнения? Ну, может, пару человек знают. Но в основном не знают, так? Хотя в школе учились. Ограниченность познания. Или кто может решить там теорему Геделя или квадратуру круга, так? Ограниченность познания. Это даже не духовные знания, мирские знания. Кто может вывести там 2-й закон термодинамики, формулу там Эйнштейна, Е равно МЦ квадрат самостоятельно. А безграничные вселенские знания, присущие богам, это вообще за пределами нашего понимания. Или мы не знаем о жизни в других мирах, других планетах. мы знаем очень мало, даже с точки зрения человеческого уровня образования, потому что невозможно все познать, это Видья Кончука. А Шива знает все. Всю историю всех миров, всю историю прошлого, всю историю будущего. И не одного человеческого мира, а всех миров. Прошлое воплощение каждого живого существа и будущее воплощение каждого живого существа. Всю логику развития, все причинно-следственные связи, все энергии, все это Видья. И вот Видья становится Авидья Кончукой. Есть Рага Кончука, это избирательность. Вот этот нравится, а этот не нравится. Это Сева мне нравится, а это не очень нравится. Вот в диспуте буду участвовать, а экзамены не очень нравится сдавать. Или доклад напишу, а диспуты не нравятся. Рага Кончука. Или Анутара Тантра нравится, а Адвайту не очень понимаю. То есть избирательность. Избирательность. Икра кабачковая, она вкусная, а баклажанная что-то не очень острая. Рага Кончука. И у нас постоянно есть разные виды раги, избирательности, то, что нравится и не нравится. Это тоже Кончука ограничения. Есть Кончука следующая, нияти. Мировой ход, мировая воля устанавливает причинно-следственные связи. Из семени гороха родится горох, вслед за зимой наступает весна, из большого взрыва рождаются звезды и планеты. Есть мировой ход вещей, обусловленный изначальной, исконной божественной волей. То есть она решила, будет вот так. Шива, как верховный суверен воли всего мироздания. Вот будет так. И все так и происходит. Никто этого не может отменить. Молекулы делятся на электроны. Закон всемирного тяготения действует. На Луне так-то, на Земле так-то. Все это установки, базовые константы и законы, которыми прошито мироздание. Прошито. Прошивка. Прошивать. Шива. Им пропитано все мироздание. Фундаментальные законы и константы. Мерность пространства. Все прошито мироздание. Изначальной волей. Вот это нияти, ход вещей. Нияти предписывает Солнцу, звездам Солнцу светить столько-то, циклам Вселенной, Вселенной жить столько-то, планетам жить столько-то, Земле столько-то появиться, пребывать людям, богам, риши, ситхам, пребывать в таких-то локах, а демонам, нагам и асурам жить в других локах. Все это вселенская воля нияти изначального Адипуруши. И мы часть этой нияти, мы тоже подвергаемся. И закон кармы – это частный случай только закона нияти, всемирного закона, действующего в нашем мире. Это тоже отразившаяся чистая крия-шакти, смешавшаяся с майя-татвой, которая нас ограничивает. Наконец, есть Кала-шакти, самая тонкая, самая плотная субстанция, время, которая связана также с нияти и которая, воспринимаемая линейно, для нас воспринимается как время. Вот эта единая субстанция для Шивы – это одно, единое сознание. Но поскольку есть нияти, двигающее мироздание по определенным принципам, то время дискретно делит. Устанавливает прошлое, будущее и настоящее. Появляется линейность мировосприятия, хотя мир не линеен. Появляется прошлое. Из прошлого мы движемся через настоящее в будущее, отслеживая изменения паринаму, которое производится благодаря нияти, изменениям во вселенской воле. Но это только наше восприятие, когда поднимается сознание выше. Прошлое и будущее существуют одномоментно, так видится. Можно менять прошлое, можно менять будущее. И главное, пребывая в настоящем, возвышаться над тремя временами. Поэтому мудрых знают, как восхваляют, как трикала джняна, знающие три времени. Познавшие три времени, трикала джняна, это не только что они знают прошлые жизни живых существ или предсказывают будущее жизни. Это титул относится также, потому что они могут возвыситься над тремя временами, познать единое время, преодолеть кала кончуку. И вот наличие кончук – все это свойство дживы, обусловленной души. Та, которая является асва-тантра, а шива является сва-тантра, тот, кто превосходит кончуки. Например, только что вы делали шива-линга-пуджу. Слово «пуджа» происходит из двух корней. «Пух» означает получение, обретение плодов наслаждения, каких-то плодов. «Джаяте» – рождаться, то есть рождаются благие плоды, дарующие наслаждение от поклонения шива-лингаму и от любой упасаны любому божеству. Мы сдвигаем свое сознание немного в другое видение, в другой тоннель реальности, порождаются новые причины, и эти причины дают плоды, хорошие, благие плоды. Например, поклоняясь Сарасвати, вы становитесь умнее. Поклоняясь Лакшми, вы становитесь более цветущими, гармоничными, процветающими, и ваша воля приходит в унисон с гармонией мироздания. Поклоняясь Шиве, вы становитесь более йогическими, отрешенными от неведения и более утвержденными в счастье, в глубинном добре и любви, в бесконечной природе ума. Поклоняясь Даттатрее, вы становитесь очень утвержденными во зрении Адвайты, вбирающим в себя все проявления Божественного. Это результат упасаны. Ашрая-видья, исконное осознавание. Вот что стоит за всеми божествами. Вот что является конечной целью упасаны. И вот Шива является этим изначальным, исконным осознаванием, свободным от всех кончук, то, что является сватантрия, самозависимым, опирающимся только на самого себя и верховным сувереном, единственным источником божественной воли во всем мироздании, который господствует над всем и над кем никто не господствует.
Дальше. Чей белый полог есть самоосвещающая луна, чей взмах есть поток небесной Ганги, он один есть Высший Господь. Помести на мне свой быстрый взгляд, который излучает бессмертный нектар, прохладный и чистый, как серп луны. Почему, о Господь, капли высшего знания, которые текут из океана Твоего сознания блаженства, не имеют восхитительного вкуса бессмертной сладости? Чье сердце не погружено в наслаждение Твоим нектаром, о Господь, не имеет сердца вообще? О могущественный, он должен быть презираем. Чье сердце едино с Тобой, о Господь, один достоин сил Шамбо. Медитация на Тебе смывает как удовольствие, так и печали, как речной поток, смывает как верхние, так и нижние слои почвы.
Стоп. Наша жизнь протекает среди удовольствий и страданий. Может, небольших, но все равно. Всегда есть то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Медитация на Шиву смывает и то, и другое. И это показатель того, что вы хорошо медитируете на Шиву. Удовольствия вас больше не особо привлекают. Страдания и печали вас не особо печалят. Это подобно тому, как если бы человек нашел огромное богатство, например, огромный клад, зарытый в лесу. Может быть, целый вагон алмазов, золота и бриллиантов. И тогда небольшие его зарплаты или небольшие траты его не волнуют. Кого волнует зарплата в 5000 гривен или коммунальный счет в 2000 гривен, если найдено богатство в триллион? Не волнует уже. И вот Шива подобен такому величайшему богатству, которое садху обнаруживает. Восхваление, прославление, счастье, блаженство, восторг, удовлетворенность – все это качества, бхавы и свойства, которые садху переживает. И слова молитв, слова восхваления – это не просто дань религиозной традиции. Это реальный опыт, который каждый садху переживает, и Утпаладева его описывает. Когда сознание приближается к источнику, Всевышнему источнику бытия. Всевышний источник бытия – это колоссальный заряд энергии, чистейший, недвойственный, благословляющий праны. И когда вы настроены на него, вы естественным образом получаете эту энергию. И мы маленькие существа, и нам достаточно микро-микро-микро-кванта этой энергии для того, чтобы решить все свои проблемы. И первый признак того, что вы решили свои проблемы, вы всегда счастливы. Не то, чтобы вы решили буквально все проблемы, которые придумал ваш ум. Ум может столько проблем придумать, что его их никогда не решить за всю жизнь Вселенной. Но ваш ум изменил свое направление, и вы счастливы, независимо от того, решены проблемы или не решены, потому что теперь вы знаете, что проблем нет вообще. Есть плохая медитация. А когда были проблемы, просто вы заблуждались. Потому что хорошая медитация обязательно находит Шиву. А Шива передает энергию без всяких условий, энергию благодати. И вот Шива – это садапурна, целостный, неделимый, полный, тот, который наделяет пурнатвой, целостностью. Своям пракаша, самосияющий, излучающий свой собственный свет. Нирвикара – тот, кто не меняется, неизменный. Садху, утвердившийся в сознании исконного источника Шивы, его ум не меняется. И он не меняется не только под ударами судьбы, течением времени, обстоятельствами. Он также не меняется под влиянием духовных опытов. Очень важно. Потому что садху переживает разнообразные опыты. И важно понять, когда вы созерцаете Шиву, находитесь в единстве с Шивой, опыты на вас не влияют. Вообще не влияют. Сидели в трехлетнем ретрите, в двухлетнем, в одномесячном, в темном, в светлом. Не влияют никакие опыты. Переживали очень много видений, богов, света, кундалини, праны, самадхи. Выходили в тонком теле, путешествовали в чистые страны, в райские измерения, встречались с ситхами и риши, вели беседы, усмиряли духов, преображаясь в гневные формы дататреи, опускались в миры нагов, получали опыты адов, были среди духов претов, переживали чистые страны, лотосные богини спускались к вам, даровали вам украшения, троны и титулы, давали предсказания дакини. Великие боги давали даршаны. А ваш ум воспринимал это как единую со своей природой ума. Он не изменялся, он был в недвойственности. Это не значит, что ваш ум такой тупой, что невосприимчив к благодати, к видениям и благословениям. Вовсе нет. Это означает, что вы утвердились настолько в тонком осознавании Шивы и недвойственности, что больше ничего не отделяете от своей собственной природы. Вы не покидаете своего исконного осознавания. И такое состояние называется сахаджстхити, естественная устойчивость, или четыре полные уверенности. И четыре полной уверенности, еще раз повторю. Увидев богов, заполнивших небо, не проникнешься верой в то, что они, этерналистской, неправильной верой в то, что они отдельно от твоей собственной природы. Распознав сансару и нирвану как собственное проявление, обретешь уверенность, достигнув просветления в себе, больше не полагаясь на причину и результат. Вторая полная уверенность. Третья полная уверенность. Даже окруженный сотнями мар или врагов, будешь пребывать в уверенности, лишенный и тени сомнений и страха, не отделяя их от проявлений собственного «я», от собственной природы. И четвертое. Постигнув сансару как безграничное, бесформенное бытие, исконное осознавание, обретешь уверенность, бесстрашие от любых проявлений сансары, от любых горестей бытия. Это четыре полные уверенности. Четыре полные уверенности садху — это утвержденность в Шиве, утвержденность в Шива-татве, которая дает возможность не отождествляться ни перед ударами судьбы, ни перед воздействиями сансары, ни перед влиянием мар, ни под влиянием очаровывающих аспектов сансары, ни под влиянием очаровывающих опытов, ни под влиянием могущественных мар и демонов, ни под влиянием планет или своего ума. Благодаря неуклонному ваджа-подобному пребыванию в естественной природе, в чистом осознавании Шивы. Вот это аспект нирвикара, неизменный. Когда вы пребываете в исконной неизменности Шивы, нирвикара, в своей природе Шивы, то важны не опыты, а важна ваша способность их растворить, быть от них свободными. Нирадхара, самосущий. Нирвишеша, всегда одинаковый. Ум пробужденного всегда одинаков в своей основе, хотя он переживает разнообразные вещи в мире, во Вселенной. Ниракула, невозмутимый. Гунатита, выше любых качеств. Сарвадрик, высший созерцатель и свидетель. Когда начинающий практиковать адвайту воспитывает в себе созерцателя, наблюдающего свидетеля, об этом много говорится. Вообще много разговоров в духовной среде про того, кто смотрит, кто говорит, кто я и кто видит и так далее. Много разговоров о свидетеле, о наблюдении, о наблюдающем сознании, вокруг эти споры. Но что важно понять? Высший свидетель и высший наблюдатель – это Шива в аспекте сарвадрик. Это свидетель, который свидетельствует все сущее, но которого просвидетельствовать никто другой не может. Ни один человек, ни один ситх, ни один риши не может просвидетельствовать Шиву, поскольку он единственный исконный свидетель. Поскольку, чтобы свидетельствовать, надо отделиться и быть тоньше. Можно наблюдать только то, что кого тоньше ты являешься. Невозможно, будучи грубым, свидетельствовать более тонкое. Невозможно свидетельствовать более мудрое. И вот Шива является верховным свидетелем в аспекте сарвадрик. Поэтому, когда йоги занимаются атмавичарой, воспитанием полноты внимания, свидетельствующего осознавания, они воспитывают свидетеля первого порядка. И этот свидетель первого порядка является инструментом для того, чтобы подняться выше к свидетелю второго порядка и так далее. До тех пор, пока не будет осознан свидетель высшего порядка. И что происходит? Когда осознается Шива в аспекте сарвадрик, в аспекте свидетеля высшего порядка, то свидетель в нас, как сакши, наблюдающий осознавание, понимает всю безнадежность своей затеи. Безнадежность просвидетельствовать высшего свидетеля. И приходит понимание, что свидетельствующее осознавание не в состоянии просвидетельствовать высший источник, потому что первичное свидетельствующее осознавание грубо. И вот тогда приходит понимание самоотдачи. Здесь сработает только преданность и самоотдача. Сарва-сакши – всеобщий, вездесущий свидетель. Это Шива. Випху – вездесущий. Сарватма – душа всего сущего. Тат – то. Все это имена Шивы. Когда мы познаем эти аспекты Шивы и происходит самоотдача изначальному Всевышнему свидетелю, то вот обязательное условие учитывания времени суток, расположения планет, направления сторон света, куда нужно сидеть, куда должно быть обращено лицо, это называется диккала-вичара, перестает быть важным. Пока мы не познали этого изначального свидетеля, все это влияет на нас. Время суток, направление, куда мы смотрим лицом, сторона света, расположение планет, пять элементов, прокрити действует на нас через это. Когда мы это познаем, все это перестает на нас влиять в абсолютном смысле. Диккала вичара, ею можно пренебречь.
Для тех, кто чувствует неотделенность от тебя, и для кого ты дороже, чем их собственные души, что не может быть упомянуто из изобилия их счастья? Я реву. Ох, и я танцую. Сейчас желания моего сердца исполнились. Ты, Господь, бесконечно великолепный, пришел ко мне. В том состоянии, о Господь, где нет ничего, что еще могло бы быть познано или сделано, ни йога, ни интеллектуальное понимание не нужны, ибо единственное, что остается и процветает, это абсолютное сознание.
Итак, есть познаваемые объекты прамея. Все познаваемые объекты содержатся в самом знании, как в принципе. Это называется прамана. Но само знание, как принцип, где содержится? Да, в верховном познающем, прамата. И вот этот принцип прамея, прамата, прамея, прамана, прамата от познаваемого к знанию, как принципу, от знания, как к верховному познающему – это универсальный принцип познания. Ученые ищут на уровне объектов. Философы ищут на уровне принципа знания. Садху, джняни пытаются познать свое «я» и верховного познающего как основу своего «я». Поэтому мы говорим, что есть пятеричная формула. Весь мир надо свести к уму. То есть к принципу знания. Ум к пустоте, пустоту чистому свету, чистый свет к недвойственности. И вот эта недвойственность и следующее за ним блаженство – это и есть Шива, как в аспекте верховного познающего праматы.
Чей бесконечный голос всегда звенит вечным звуком Шива, спонтанно избегает жестокой хватки бесконечных печалей. Первая личность отлична от второй личности и от третьей личности также. Ты один есть великая личность, прибежище всех личностей.
Что это за первая личность, вторая личность? Первая личность – это Пуруша, человек. Дух – ограниченный кончуками, прокрити, помещенный в некую ограниченную сферу, это Пуруша. Это и есть первая личность. Личность второго порядка, более высокая, Махапуруша. Махапуруша – это освобожденное существо, например, ситха, джняни, великая душа или великий дух, тот, кто обладает более глубоким сознанием. А что это за третья личность? Третья личность – это Уттама-пуруша. Уттама-пуруша – это великие боги, например, Брахма, Вишну, Рудра, Лакшми, Сарасвати, наивысшие божественные существа. И изначальная личность – это Ади-пуруша. Ади-пуруша – это и есть Ишвара или Шива. Все личности второго, третьего порядка, они исходят от изначального Ишвары, Ади-пуруша. И в чем разница между первой личностью первого порядка, второго, третьего порядка и изначальной? Разница в Байндави-кала, в силе самоосознания. Сила самоосознания определяет все. Чем выше у вас сила самосознания, тем вы ближе к изначальному Ади-пуруше. Сначала мы как Пуруша, а затем мы становимся Маха-пуруша. Чтобы стать Маха-пуруша, надо много практиковать, дойти до четвертой ступени, потом до пятой ступени. На пятой, на шестой ступени вы становитесь Маха-пурушей. Чтобы стать Уттама-пурушей, надо дойти до 15 кала или 14 кала. Чтобы стать Ади-пурушей, надо выйти за пределы всего и полностью отдать себе Шиве, реализовать первую татву, стать Шивой.
О Господь мироздания! Как счастливы Твои преданные, достойные быть обожаемыми Тобой. Для них этот бурный океан мира подобен великому наслаждению, озеру для их развлечения. Те, кто наслаждаются в Тебе, не стремятся ни к чему, кроме как отождествиться с Тобой полностью.
Здесь говорится о преданных. Наставление о поведении во взаимоотношениях с духовными практикующими, преданными в санге – это очень важный аспект. Все мы являемся духовными родственниками. Есть три типа родства. Первое – общее родство. Все живущие в этом мире, пропитанном Шивой, это есть наши всеобщие родственники, все человечество, даже все живые существа – мы все родственники в том смысле, что все произошли из изначального сознания. В этом ведический, тантрический принцип, он звучит как «Васудейв Кутумбакам». «Васудейв Кутумбакам» означает «все», «все живые существа, которые есть в мироздании, это единая семья Васудевы, Всевышнего Ишвары». Это общее родство, и когда мы зарождаем сострадание ко всем живым существам, мы вспоминаем об этом родстве. Есть второй уровень родства – это дальние родственники, это дхармабхаи. Те, кто следует санатанадхармы, другим линиям передачи, те, кто предан учениям дхармы нашей или другим более-менее освобождающим учениям, так скажем. Это дальние наши родственники. Наконец, есть гурубхаи, близкие линии родственников. Ученики одной линии передачи, одной традиции, одного гуру. И они подобны сыновьям одного отца. Они подобны потомкам одного гуру. Они подобны родным, кровным братьям и сестрам. Это все равно, что близнецы, братья и сестры. И очень важно очень ценить и беречь близкое родство. Очень важно зарождать сострадание на основании общего родства. Очень важно поддерживать дружеские связи, гармоничные отношения с дальними родственниками. Но самое главное – это близкие родственники. Близкие родственники – это гурубхаи. И в отношении них надо поддерживать любовь, теплоту и добросердечие всю жизнь. И это и есть принцип самаи. И вот есть такие четыре ключевые наставления по поведению. Всегда и во всем питай восхищение и благоговение к своему гуру. Это в отношении гуру. Затем, воспламеняй теплоту и дружественность к своим самайным братьям и сестрам. Это в отношении самайных братьев и сестер. То есть вы не просто должны терпеть друг друга. Так, улыбаясь, говорить, ну что же, это типа моя плохая карма рядом с таким. Или, ну это просто практика терпения. Я вероёгин, я не поддамся, я буду терпеть. Это только для начинающих такие формы поведения могут быть. Но для садху с более высоким уровнем вы должны воспламенять в себе, воспламенять теплоту, любовь, дружественность, добросердечие к самайным братьям и сестрам. И всю жизнь поддерживать, всю жизнь. В санге не должно быть ни одного человека, с которым вы в конфликте или с которого вы недолюбливаете. Кто-то может сказать, а что делать, если вот недолюбливаю, вот и все. Вот такой я человек или вот такая карма. Тут ответ один только – работать с этим. Ум, он не навечно, он пластичен. Даже хирурги, не хирурги, медики говорят, нейропластика, что мозговые структуры даже пластичны, нейронные сети пластичны. Это уже физические нейронные сети, а мы говорим об уме как нематериальной субстанции. То есть ум тоже можно мять как пластилин. Если вы кого-то не любите, но практикуете в отношении него длительно 4 бесконечных, рано или поздно вы начинаете любить его. Быть дружественными к нему. Это только вопрос воспитания. И это ваша ответственность, как самайных практикующих, воспитывать себе настоящую, не лицемерную, а искреннюю дружелюбие, теплоту и любовь. Вот это и есть смысл 4 бесконечных. И это мое задание вам, как гуру-ученикам. Как хотите. Другого пути нет. Как хотите. Другого пути нет. Это ваша духовная работа. Вы должны это сделать. Вы сможете это сделать. Я верю в вас. И это заповеди святых. И третье наставление – сострадай всем живущим и радей об освобождении всех живущих и состоянии всеведения, которое надо обрести ради этого. Тоже очень важный принцип. Сострадайте всем живущим, как своим дальним родственникам и своим родственникам по единой семье. И радейте об их освобождении. Не будьте теплохладными, равнодушными. Радейте об их освобождении. Радеть означает думать, заботиться, создавать намерение, как-то в этом направлении двигать свой ум. Не скукоживайтесь только на своих задачах. Я вот практикую, здесь у меня бизнес, я вот хочу получить знаки реализации, пройти ретрит. Это все, конечно, хорошо, но как насчет живых существ, их просветления? Вы думаете об этом? Или это только должны гуру думать и маханты? Миссионеры, их там учат специально, да? Даже если вы не миссионер и вы не умеете говорить, но вы можете ведь зарождать намерение. Вот зарождать намерение, даже если это будет в следующей жизни, неважно. Родить – это не значит сразу что-то делать, это просто желать, думать о живых существах и зарождать мотивацию во благо просветления всех живых существ, утверждаться в этой мотивации, делать эту мотивацию движущей силой своей. Это очень важно. Мало просто сострадать, а надо именно родить о живых существах, об освобождении всех живущих. А для этого надо что? Самому обретать всеведение. Поэтому мотивация такова. Я стремлюсь обрести всеведение ради того, чтобы лучше помогать живым существам освобождаться. Почему? Потому что я им сострадаю. Да?
Может быть, лучше было бы думать, что все существа уже просветленные, что эманации
Тхатрея. Воззрение. Да, так и надо думать. Воззрение. Но отсюда должно родиться еще больше сострадания. Они уже все просветленные, эманации Дататреи, они знают об этом. Как же я им не расскажу? Например, если ваш друг, он выздоровел, у него хорошие анализы, а он считает себя больным. Ведь вы с радостной вестью поспешите ему сообщить, что он здоров, так? Чтобы он не страдал, потому что у вас есть сострадание, и вы любите его. Вам будет очень радостно ему сообщить. Поэтому нам будет очень радостно сообщить всем, что они эманации Дататрии. И даже если они не согласятся, мы приложим аргументы, мы приложим систему практики, мы покажем им Писание, чтобы они согласились с этим. И они еще долго будут не соглашаться, даже став садху, даже став монахами, прослушая сатсанги. А потом, когда они согласятся, наконец скажут «Ваша взяла», то все равно они будут на время забывать об этом. И у них будет как бы помрачение сознания, пока они не устоятся и не обретут истинное пробуждение. И четвертое ключевое наставление – созерцай непостоянство, отрешайся от суеты и пребывай в естественном недеянии, действуя. И вот такие четыре наставления по поведению очень важны.
Как могут быть когда-либо просимы мирские желания? Ибо преданные стыдятся, даже выражая просьбу «Откройся мне». Выше меня нет ничего, однако даже в этом случае я практикую джапу. Это показывает, что джапа есть концентрация на абсолютном единстве. Так ты обучаешь своих преданных, как и весь мир, посредством своей акшамалы. В сущности, это есть то, что составляет джапу. Нереальное действительно отлично от реального, и реальное действительно отлично от нереального. О Господь, Ты – нереальное, не нереальное, но природа как реального, так и нереального. Хотя Ты светишь даже более ярко, чем лучи тысячи солнц, и хотя Ты наполняешь все миры, все же Ты невидим. В этом бессознательном мире Ты есть форма сознания. Среди знаемого Ты знающий, среди ограниченного Ты безграничный. Ты есть наивысшее из всего. Больше никаких жалоб. Я выкрикиваю громко перед Господом, ибо, несмотря на знание всего этого, я смущен и я сбиваюсь с верного пути.
Бхагаван Шива Махадева Ки. Ом.